У ефіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. До конца термину зняволення палітычнага вязня Дмітра Дашкевіча накіравалі з калоніі ў турму. У Курапатах знік мемарыяльны крыж на месцы будучага помніка афіцэрам польскай арміі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макеі, выйшаўшы да журналістаў пасля супольнага паседжання калегіяў МЗС Беларусі і Расіі, сказаў у аўторак, што ён і ягоны расійскі калега Сергей Лаўроў дасягнулі, цытую, абсалютна поўнага паразумення па ўсіх пытаннях. Ані Макей, ані Лаўроў пра эканамічныя спрэчкі паміж Менскам і Масквою ў сваіх кароткіх выступах не згадвалі. Владзімір Глот.
Владимир Макей заявил про отсутность разыходжения у внешней политики помеж Москвой и Менском.
И мы держимся абсолютно единых подходов на международной арене. У нас нет никаких принципиальных разногласий или даже каких-то проблемных небольших вопросов. Хочу сказать, что даже за неполные 2.5 месяца моего пребывания в этой должности мы уже с Сергеем Викторовичем встречаемся третий раз в том или ином формате. Плотно обсуждаем повестку дня нашего взаимодействия и опять-таки
Сергей Лаўроў таксама казаў пра поўнае ўзаемаразуменне. Яшчэ ў лютым 2011 году той жа Сергей Лаўроў заяўляў, Расія не збіраецца заплюшчваць вочы на праблему правоў чалавека ў Беларусі. Што ж вымусіла расійскага міністра забыцца пра гэтыя словы? Такое пытанне я задаў сёння галоўнаму рэдактару радыёстанцыі «Эха Москвы» Алексею Венедыктову. Ён прыляцеў у Менск у групе суправаджэння Сергея Лаўрова.
А вот сегодня новый министр иностранных дел господин Макей.
А вот сёння новый министр замежных справаў Беларусі Владимир Макей сказаў, што ў Беларусі і Расіі аднолькавыя праблемы. І яны заключаюцца ў тым, што краіны Захаду атакуюць і Расію, і Беларусь якраз па тэматыцы правоў чалавека, і таму трэба даць сумесны адпор. Я быў на гэтай сустрэчы і пабачыў, што наш міністр гэтаму не сутарэчыў. Адзінае, што ён дадаў, што гэта трэба рабіць праз сесію Генасамблеі ААН і праз АБСЦ. Аднак сам факт таго, што беларускі бок падрыхтаваў гуманітарны парадак да сённяшняй сустрэчы, праца ОАН і АБСЦ, фальшаванне гісторыі Другой Усесветнай вайны і цэнзура ў інтэрнэце, а наш міністр гэтаму не пярэчыў, значыць, сапраўды інтарэсы Расіі і Беларусі ў гэтай, скажам так, гуманітарна-палітычнай галіне супадаюць. Гэта азначае, што не Беларусь у сваіх поглядах набліжаецца да Расіі, а Расія набліжаецца да Беларусі. Не Александр Ігоревіч Лукашэнка набліжаецца да Владзіміра Владзіміровича Путіна, а наш прэзідэнт да вашага. І сённяшні візыт показывает так само, что белорусский бок менее текалится экономичными проблемами. И они, мабыть, вырашаются у оперативным парадку, а больше текалится с внешнеполитичными проблемами. Менск и Москва координуют эту политику и представляют Россию в выгляде своеобразного щита для того, что отбывается в Беларуси.
Представляя Россию в виде такого своеобразного щита для того, что происходит в Беларуси.
Я звернул увагу так само на то, что сегодня Сергея Лаврова сопровожал, как николи ранее, великий десант российских журналистов. Высветлилось, однако, что их цікавит не Беларусь. З Менску они одразу полетели в Париж. Там сегодня и завтра пройдет встреча министра замежных справ и обороны Франции и России. А Менск оказался просто промежковым пунктом помеж Москвой и Парижем.
Владимир Глот про визит российского министра замежных справ у Менск.
В экспертизе «Свободы» передача на тему «Что ховается за нафтовым конфликтом помеж Беларусью и Россией». Агентство «Прайм» поведомило, что Россия потребует от Беларуси вернуть 1,5 миллиарда долларов за растворение. Чем причина нафтовых суперечностей? Чего на самом деле домагается Россия? Чем закончатся перемовы по нафте? Это питание обярковое за круглым столом экспертизы «Свободы» журналистка газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Манёна из Пенску и эксперт по питаниях энергетики Дмитрий Балкунец из Москвы. Ведет передачу Валер Карвалевич.
Экспертиза у сегодняшнем вечеровом эфире «Свободы». До конца термину зняволення политвязня Дмитра Дашкевича накировали с колонии у тюрьму с строгим режимом. Такую постанову принял в авторок выездный Мазырский суд, який разглядал у Мазырской колонии справу Дашкевича. Подставою для судового разбору стали обвинувачені лидера «Молодого фронту» у злостном порушении режиму у колонии. Олег Грузилович.
У якую дакладну турму накіруюць Дашкевіча, стане вядома толькі пасля яго прыбыцця. Але вядома, што этап у яго ўжо сёння, паведаміла невеста палітвязня Наста Палажанка, якая чакала рашэння суду каля ўваходу ў калонію. Вось што Наста Палажанка паведаміла ў тэлефоннай размове адразу пасля сустрэчы з адвакатам пра абгрунтаванне такога рашэння суду.
Там былі стандартныя пытанні, давяраеш суду, не давяраеш суду, як ва ўсіх нашых працэсах. Дзіміце сказаў, што не давярае суду. И видать, когда его запытывали про линию поводин, которую я брал в колонию, сказал, что речь, что мое моральное право не выполнивать как бы те потребования для себя, которые лишить незаконные, поскольку он является как бы невиновно осужден.
Как он выглядел, как он себя поводил?
Выглядел как бы вроде нормально, но и захвалюется безумно перед новым этапом. Все, что он будет достаточно худко, сразу после суду. Не ведаю, поглядим.
С трех турмов, Могилевской, Градянской и Жодинской, Дмитрий Дашкевич может опынуться у двух. Градянской и Жодинской, бо Могилевская турма призначена для тех вязнев, которые отбывают термину першиню. По воде Насты Положанки, Дашкевич меркует, что его накируют у Градянскую турму. Причиной, чему он так лечит, активисты неведомые. Вось, как Наста Положанка прокомментировала то, что Дмитра Дашкевича вырешили накрывать укрытую турму.
Думаю, это является погоршением его на умову. Новым выкликом, новой ситуации, новой администрации, новые люди, новый этап. Безумовно, это вельми складано. И как бы Дмитрий литерально месяцем у него отбылся этап, и зараз новый. Ну, это такое некое выматывание человека.
А на во что, на твою думку, его покарали вот этим переводом в турму?
Я думаю, что ему хочуть, его хочуть больше заливать, как изневоленные не бачили, не ведали как бы, про его, его не поводину. А так само хочуть погоршить для его умовы, как ему было складание. Думаю, это первое, в принципе, что погоршить его на его умовы.
Год позбавления воли, який Дмитрий Дашкевич отримав за неподпаркование администрации, скончится в жнивні 2013 года. Таким чином, решту этого термину активист проведе у крытой турме, калі его не вызволять, як сталося з некоторыми притязнями, дэтэрмінова.
Рассказывал Олег Грузделович. Свислоцкий районный суд осудил у вавторак Станиславу Гусакову из Витебску на 3 суток арышту, а Виталя Лопасова с городня оштрафовал на 3 миллиона рублей. Осудженных молодых людей затримали у Свислочи в субботу подчас акции ушанования памяти повстанцев Калиновского 1863 году и обвинователи в уделе у несанкционованной акции и в окористании незарегистрованной символики.
Свобода у живых эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
У вавторак у Куропатах знік мемарыяльны крыж на месцы, падрыхтаваным для ўсталявання помніка польскім афіцэрам. Падрабязнасці падае нашая карэспандэнтка.
Мемарыяльны знак на месцы будучага помніка ўсталявалі днём раней у памяць аб афіцэрах польскай арміі, расстраляных у 1940-41 годах. Сярод іх былі тысячы ўраджэнцаў заходняй Беларусі. Ініцыятарам усталявання выступіў гісторык Ігар Кузняцоў. Сёння ранкам ён суправаджаў у Курапатах дэлегацыю амбасадараў краін Еўразвязу, якія традыцыйна наведваюць мемарыял у гэты дзень.
Нічого нету, ні закладнога этого столбіка з надпісю. И там стояли же и корзины с цветами, и люди положили цветы, и зажгли поминальные свечи. Ничего, только снег и бетонная основа, так как вот вчера было перед началом открытия. Ничего нету, ни одного цветочка, ни одной свечки, ничего. Это первый случай, когда полностью все уничтожено. Никогда в Куропатах цветы не трогали. Никогда никто не покушался на свечки.
Игорь Кузнецов каже, что все это зроблено с выкликом. И для этой акции вандализму потребны был не один человек, а целая группа. И он выказывает свои меркования на кон того, при каких обставинах мог сникнуть мемориальный знак.
Мои версии, первая версия, это сделали, пусть опровергают, сторонники консервативной христианской партии БНР, или, наоборот, их противники, потому что вся исходная точка идет от заявления Зенона Поздняка, которое было зачитано на деда в Куропатах. Там было сказано, что планируется недобрая провокация, установка этого знака. Это было сказано в воскресенье, мы знак устанавливали в понедельник. Пусть мне докажут, что я не прав.
Каб прояснить ситуацию, Радио Свободы звернулася по коментар до наместника старшини КХП БНФ Юрася Беленького.
Коллеги, господар Кузнецов так говорит, может быть, и... Он нечто больше ведает, нечто недоговоровое. Или он нечто такого ведает, хай скажет. Я перечитал выступ Поздняка и целком сгодно. Треба всему нашему громадству прикласти намагання, каб знайсти и так званый белорусский катанский спис, и максимальное место расстрелу польских офицеров на Беларуси, коли такое место есть, и такое отбывалось, что вельми верогодно. И это будет и правдиво, и справедливо, и по-божьему. Все остальное, как кажут, это от лукавых. Хочется на вас и комментировать.
Наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрась Беленький. Вы слушаете Радио Свобода, темы дня. Министр замежных справов Беларуси Владимир Макей заявил, что он и его нероссийский коллега Сергей Лавров досягнули у Менску полного поразумения по всех пытаниях. До конца термину зневоления политвязни Дмитра Дашкевича судовой постановою накировались с колонии у турму. У Куропатах зник крыш на месте будущего помника офицерам польской армии. Компания «Говори правду» объяснила, что, починая заходы, которые имеют на мете домахчися, как на месте будованного каля Куропата у ресторану «Бульба школ» был створен музей репрессий. Президент США Барак Обама объявил штат Нью-Йорк зоной стихийного бедства и увел там режим надзвичайного становища. У вынику удару урагану Сэнди у США и Канаде загинули не меньше, как 16 людей. У Польши оппозиция потребует неоткладной отставки ураду Дональда Туска, не глядя на то, что прокуратура не подтвердила сегодняшней информации газеты «Речь Посполита» об следах выбуховки на обломках президентского самолета, что в 2010 году разбился под Смоленском. Алексей Диковицкий.
Газета «Жечпосполита» написала сегодня, что 2 тыдні тому польские следствия вернулись из России, где доследовали тое, что засталось от президентского самолета, где привезли сенсационные выники. На ковалках самолета и пассажирских креслах знайдены следы тротилу и нитроглицерину. Это неправда, что в вынику доследования узнайдены следы тротилу и нитроглицерину. Их нема на ковалках ни внутренней, ни внешней часток самолета.
Следы тротилу раз нитроглицерины.
Заявил представник войсковой прокуратуры полковник Иринеус Шеллюнг, где додал, что до подобных высновов мог прийти только дилетант. Однако же главный редактор газеты «Жечпосполита» Томаш Урублевский написал, что информация была шматразово проверенная, и ее подтвердили как эксперты, так и высокопоставленные державные чиновники. Не верить прокуратуру и лидеры наибольш буйной оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский, брат загинулого президента, запотребовал створения международной комиссии в справе расследования причин катастрофы, которую упершиню назвал забойством.
Жандамы демиссии зонду Дональда Туска.
Мы потребуем так само отставки ураду Дональда Туска. Польша не могут керовать люди, которые тягом амаль 30 месяцев ховали правду.
Матачили прошлых 30 месяцев.
Між тим прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наприкінці дня скликав адмисловую пресовую конференцію у гэтай справі, де заявив, що довіряє винникам слідства прокуратури, де назвав недопущальними заяви Ярослава Качинського.
Трудно виобразити собі...
Як можна надалі супрацовничать, коли політик, який змагається за владу і не ховає гэтага, може діліть поляков, казати, що частка з їх притримлюється меркування, що польський урад брав удел у злочинстві, забойстві президента і ще 95 громадян у Польщі у катастрофі под Смоленськом.
Польських обивателів в катастрофі Смоленська.
Нават калі інфармацыя газеты «Рэчпаспаліта» будзе канчаткова абвергнутая, дык паводле палітолагаў гэтая сітуацыя пашкодзіць партыі «Грамадзянская платформа», што кіруе краінай 6-ты год. Ужо цяпер у рэйтынгах папулярнасці яе амаль дагнала «Права і справедлівасць». Алексей Дзікавіцкі для Радыё Свабода з Варшавы.
На парламенцкіх выбарах ва Украіне, якія адбыліся ў нядзелю, пасля падліку каля 93% бюлетэняў, разрыў паміж кіроўчай партыяй рэгіёнаў і апазіцыйнай бацькаўшчынай скараціўся да 6% галасоў. Партыя рэгіёнаў набірае крыху больш за 31%, бацькаўшчына каля 25%. На трэцяе месца выйшла партыя Віталя Клічка «Удар» 13,6%, трохі адціснуўшы камуністаў, за якіх прагаласавалі таксама каля 13,5% выбарнікаў. У Верховную Раду праходзіць і партыя «Свабода». Яе падтрымалі ў асноўным на захадзе Украіны, у яе каля 10% галасоў. На канчатковае размеркаванне мандатаў у Верховнай Радзе паўплываюць таксама вынікі падліку галасоў па аднамандатных акругах. Там, паводле прагнозаў, таксама лідэруе партыя прэзідэнта Віктара Януковіча. Аднак ужо відавочна, што яна не здабудзе абсалютнай бальшыні ў парламенце. Вынікі украінскіх выбараў мы папрасілі пракаментаваць кіеўскага палітолага Вадзіма Карасёва. З ім гутарыў Валер Каліноўскі.
Киевский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев допускает, что партия регионов разом с ейными союзниками из Компартии Украины и депутатами самовылученцами, которые перемагают у мажоритарных округах, может отримать у парламенте конституционную большинство.
Вот
Гэта магчыма. 300 галасоў партыі рэгіёнаў спатрэбяцца, бо працуе канстытуцыйная асамблея, якая рыхтуе новую канстытуцыю. Новы асноўны закон ім патрэбен не для таго, каб прэзідэнта абіралі ў парламенце, як палохае ўкраінская апазіцыя, а для таго, каб памяняць яе сацыяльныя палажэнні, скасаваць бясплатную адукацыю і ахову здароўя, напрыклад. Каб ухваліць канстытуцыю, якая б адпавядала рэаліям дзікага капіталізму, а не абапіралася яшчэ на сацыялістычныя працоўныя і сацыяльныя правы паводле савецкай канстытуцыі. Поспех на мінулых выбарах камуністаў і нацыяналістаў Вадзім Карасёў тлумачыць радыкалізацыяй і пралетарызацыяй краіны. Ніводная ліберальная сіла не перамагла на гэтых выбарах. Перамаглі кансерватары, правыя і левыя. Бедныя на ўсходзе краіны галасуюць за камуністаў і партыю рэгіёнаў, а бедныя на захадзе за свабоду і бацькаўшчыну. І там бедныя і знядоленыя грамадзяне, якія хочуць помсты і не хочуць прагрэсіўных зменаў у краіне. А калі і хочуць, то не бачаць, хто можа ўвасобіць гэтыя змены на партыйна-палітычным узроўні. Паводле спадара Карасёва, вынікі гэтых выбараў на карысць прэзідэнта Януковіча. Самае галоўнае, што Януковіч атрымаў зручных спарынг-партнераў на прэзідэнцкія выбары. Напрыклад, цягні бока са свабоды. Можа спрацаваць сцэнар, калі ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў выйдуць Януковіч і цягні бок. На гэтых выбарах ва Украіне вярнулі мажарытарную сістэму, паводле якой абіраецца палова Верховнай Рады. Пераможцы ў гэтых акругах – гэта пераважна людзі грошай, кажа Вадзім Карасёў.
По мажарытарным акругам перамагаюць або людзі грошай, або людзі партійных брэндів, не зважаючы на персоны.
У мажарытарных акругах перамагаюць альбо людзі грошай, альбо людзі партійных брэндаў. А паколькі ўлада непапулярная, то яна хавае сваіх кандыдатаў за самавылучэнцамі. А гэта, як правіла, багатыя людзі, якія не шкадуюць грошай, каб атрымаць мандат. Яны, хутчэй за ўсё, будуць з рэгіёнамі. Некаторыя, можа, і застануцца самастойнымі, але ў асноўным гэта прыхаваныя рэгіяналы і непрыхаваныя апазіцыянеры.
Але в основному це приховані регіонали і не приховані опозиціонери.
Порушення і фальсифікації, про які є шмат свідченнів, впливають на винік виборів. Але не істотно, меркує спадар Карасьов. Більш повпливали арешт і осудження Юлії Тимошенки і Юрія Луценки.
А ці всі фальсифікації не могли стати, так звані, бої місцевого значення.
А гэті фальсифікації – гэта бої місцевого значення у особних мажоритарних округах, у особних регіонах. Новий парламент у цілому адлюстровує громадян. Грамадства ва ўмовах сацыяльна-эканамічнага і фінансавага крызісу, фрустрацыі і дэпрэсіі.
Вадзім
Карасёў мяркуе, што пасля выбараў ва Ўкраіне будзе паўза ў дэмакратычным развіцці. Будзе сістэма мяккага, аксамітнага, рассеянага, у адрозненні ад беларускага варыянту аўтарытарызму.
С палітолігам Вадзімам Карасёвым гутарыў Валер Каліноўскі. У працяг гэтай тэмы нашае апытанне людзі на вуліцах Гомелю гавораць, дзе больш дэмакратыі, у Беларусі ці ва Украіне.
Политикой я особо не занимаюсь. Плохо знаю Украину. Я думаю, что одинаково и на Украине, и в Беларуси.
Я думаю, все-таки в Украине. Народ смелее выступает на площадях, высказывает то, что он думает, устраивает митинги. В партии действительно есть выбор, поэтому там больше.
Нам свободы слова нет. То есть, если что-то сказать, значит, мы уже где-то заключены за решетку или еще куда-то. Это в Беларуси. Не слежу за Украиной, но я думаю, что там, судя по их свободным действиям, больше все-таки демократических условий.
Скорее всего, на Украине, если о власти народа речь идет. Ну, там, то есть, не так преследуют оппозицию, как у нас. Там попроще с этим делом, им легче.
Я думаю, что на Украине. Там больше партий, там более острая политическая борьба идет. Парламент.
Я считаю, в Беларуси больше демократии. Я в Украине не жил, но меня вот в Беларуси все устраивает.
Не вижу демократию в Беларуси. Я на Украине не жила. Единственное, у меня там племянник живет. Так когда звонил, так я говорю, Олег, говорят, что там у вас очень трудно. А он говорит, даже при самой маленькой зарплате можно жить хорошо. Вот так он мне ответил.
Демократия – это когда управление, получается, идет народом, ну, по голосованию. А вот в Украине как-то там это все очень сложно. Нас как-то более это контролируется, чем в Украине.
Понятия не имею, если честно. Вот не в курсе, как на Украине, как в Беларуси с демократией. Вот, ну, не знаю. Понимаю, да, это не гражданская, возможно, позиция, но тем не менее.
На самом деле, у нас народ, как бы, больше делает то, что ему говорят. А говорят это, естественно, те, которые выше сидят. Говорят, что демократия – это власть народа. На самом деле, у народа власть. Власти вообще нет в Беларуси.
Наверное, на Украине. Там более свободно все. Можно на митинги сказать, а у нас нет.
Сложно ответить на этот вопрос, потому что я не знаю политической ситуации в Украине. Но у нас демократии не очень много.
Нет свободы слова, если ты имеешь какое-то свое мнение отдельное от другого. И по голове можно получить и за решетку сесть.
Опытание на гомельских улицах.
Поводле распараджэння кіраўніка краіны, до конца гэтага году у Беларусі павінен быць наладжаны масавы выпуск слуцкіх паясоў. Ці гэта магчыма? У вольнай студыі адказ на гэтае пытанне дасць мастацтвазнаўца Майя Яніцкая.
Вялікая трэба праца і тэхнолагаў, і навукоўцаў. Это тут прадстаіць вельмі шмат папрацаваць, каб гэта зрабіць. З кандачка гэта не зробіш. Трэба час.
Гутарка Міхася Скоблы з Майя Яніцкай у вольнай студыі пазней сёння. У аўторак у беларускіх газетах былі апублікаваныя вытрымкі з выказванняў Аляксандра Лукашэнкі, зробленыя падчас спартовай нарады. Заявы Лукашэнкі пра карупцыю ў кіраўніцтве Міністэрства спорту і Нацыянальнага алімпійскага камітэту «Свабода» папрасіла пракаментаваць былога міністра спорту і міністра ўнутраных справаў Беларусі Юрія Сівакова.
Наверное, ему были представлены аргументы и факты, которые предопределили столь эмоциональные его высказывания по этому поводу. Конечно, это удручает и очень неприятно, что наши чиновники так могут кормиться за счет спортсменов. Но, наверное, в какой-то степени это так. Я думаю, что сначала было слово, сказанное на собрании, потом будет дело, в том числе и правоохранительных органов, которые разберутся, насколько представленные президенту для доклада материалы соответствуют действительности.
Сярод іншага Александр Лукашэнка заяўляў, што ў федэрацыі коннага спорту выяўлена нямэтавае выкарыстанне сродкаў каля 600 мільёнаў рублёў, цытую Лукашэнкавы словы. Праўда, Заічкоў гэта з дакладу прэзідэнта прыбраў і выхваляўся свайму падзельніку: «Ты не хвалюйся, я выкрасліў. Ды вас толькі з-за гэтага трэба ўзяць і выгнаць з працы», сказаў Лукашэнка. Юрий Сівакоў.
Поэтому естественно, что материалы доклада, прежде чем лечь на стол президенту, они проходили через помощника. Поэтому вот это вот вычеркивание вполне возможно. Ну а сомневаться в том, что существует система контроля за деятельностью чиновников, в том числе и техническими средствами, наверное, не приходится.
Был министр спорта и был министр внутренних справ в Беларуси Юрий Сивакоу. Кампанія «Говорі правду» об'ястіла, що починає заходи з метою домагчися, каб на місці будованого у Куропатах ресторану «Бульбаш-хол» був створений музей репресіїв. Один з керівників кампанії «Говорі правду» Андрій Дмитрієв заявив сьогодні, що мета акції – примусить мен або виконкам, який виділив місце під забавляльний комплекс, дати його уладальнику кампанії «Наша ресторанна група» нове місце для будовлі, а так само компенсувати видатки на яє. Ви слухаєте Радіо Свобода, і далі слово нашим слухачам.
Україна намного багаче нас. На виборах роздавали яду людям, а на наших виборах от пенсіонерів забрали бульбу. Тепер не знають, куди її вложити. Міста нема. Великий урожай. Бояться, що згніє. Єсть куди дівать, коли хазяєва. Сходіть у райсобіс, поглядіть, у кого малая пенсія у пенсіонерів, і завезіть по мяшку кожному. Люди хоч поядуть, бо все равно згніє. Як показували по телевізору весной, гори бульб було зарито у землю, а у магазинах гнилую продавали. Люди купляли і тут же викидували. Раней градоначальник усім давав по 100 тисяч. Тоді були гроші, а наші готові останнє забрати. Не дарма у сусідів тепер лідирують усі опозиціонери.
Словом, два года со дня трагедии в нашем городе. Да, на Пинск-Древе взорвался цех и погибли 14 человек по официальным данным. Ну, Лайран Ильич, который был под покровительством Лукашенко, до сих пор он не привлечен к суду, и за 14 погибших человек никто не ответил. Ну, Лукашенко и его пресса никак не отразили эту трагедию. Поэтому я думаю, что все пенчане как были, так и остались недовольны Лукашенком, тем, что он не приехал в день трагедии, не приехал через год, через два не упомянул об этой трагедии. То есть наплевать на рабочего человека, на то, что, скажем, такие пожары случались и раньше, страдали люди.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. На закінченні цієї частки програми ще раз основні теми. Міністр заміжних справ у Білорусі Володимир Макей заявив, що йон і ягоний російський колега Сергій Лавров досягнули повного порозуміння по всіх питаннях. Ні Макей, ні Лавров про економічні сперечки поміж Мінськом і Москвою у своїх коротких виступах після супольного посідження колегіїв МЗС Білорусі і Росії не згадували. У Куропатах зник криш на місці будучого помніка польським офіцерам. Меморіальний криш усталювали учора у пам'ять об офіцерах польської армії, розстріляних у 1940-41 годах. Компанія «Говорі правду» об'ястила, що починає заходи з метою домагчися, каб на місці будованого у Куропатах ресторану «Бульбаш-хол» був створений музей репресіїв. До конца терміну зняволення політв'язні Дмитра Дашкевича накерували з колонії у тюрму строгого режиму. Такую постанову прийняв виязний Мазирський суд, який розглядав у Мазирській колонії справу Дашкевича.